Беседа 24. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие уверовали во имя его. Глава 2, стих 23. 1. Между людьми того времени, то есть между современниками Иисуса Христа, одни увлекались заблуждениями, другие держались истины, но и из этих последних некоторые принимали истину только на краткое время, а потом отпадали от нее. Таких-то людей Христос разумел в притче, уподобляя семенам, лежащим не глубоко, но имеющим корни на поверхности земли, которые от того, говорил он, скоро и гибнут. На них же и евангелист указывает здесь, когда говорит: «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им». Глава 2, стихи 23 и 24. Гораздо вернее были те ученики, которые не знамениями только были привлекаемы ко Христу, но и учением Его. Знамения увлекали более грубых, а более разумных — пророчество и учение. Потому те, которые были пленены учением, были тверже привлеченных знамениями. Их-то и Христос ублажал, когда говорил: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Глава 20, стих 29. А что последние были не из истинных учеников, это показывает и присовокупление следующих слов: «Но сам Иисус не вверял себя им». Почему? Потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Стихи 24 и 25. Смысл этих слов такой. Он не обращал внимания на одни слова, проникал в сами сердца и входил в мысли. Ясно видя только временную их горячность, он не доверял им, как уже решительным ученикам, не проповедовал им всего учения, как бы уже сделавшимся твердыми в вере. А знать, что есть в сердце людей, свойственно тому, кто создал сердца всех их. Псалом 32, стих 15, то есть одному Богу. Так как сказано: «Ты один знаешь сердце». Третья книга Царств, глава 8, стих 39. Он не имел нужды в свидетелях, чтобы знать мысли собственных своих созданий. Потому и не доверял им в их временной вере. Люди, не знающие ни настоящего, ни будущего, часто без всякого разбора и говорят, и сообщают все даже таким, которые с хитростью поступают к ним, и потом скоро оставляют их. Но Христос не так. Он знал все в них сокровенное. И ныне много таких, которые носят имя верующих, но непостоянны и легко всем увлекаются. Потому и ныне Христос не вверяет себя им, а весьма многое скрывает от них. Как мы вверяемся не всяким друзьям, а только искренним, так и Бог. Вот послушай, что говорит Христос ученикам: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Как и почему? «Потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Глава 15, стих 15. Таким образом, иудеям, просившим знамений, он не дал, потому что они просили, желая только искусить его. Да и ныне, как тогда, просить знамений не значит ли искушать? Между тем и ныне есть люди, которые ищут знамений и говорят: «Почему ныне знамений нет?» Но если ты верующий, к каким должен быть. Если любишь Христа, как следует любить, то ты не имеешь нужды в знамениях. Они даются неверным. Почему же они не были даны иудеям, спросишь ты? Нет, им-то наиболее и даны были. Если же в некоторых случаях иудеи и, требуя знамений, не получали их, то это потому, что требовали их не с тем, чтобы оставить свое неверие, а чтобы еще больше утвердиться в злобе своей. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью. Глава 3, стихи 1 и 2. Этот Никодим, как видно из Евангелия, и после возвышал голос свой за Христа. Он говорил: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его?» Глава 7, стих 51. Но иудеи с негодованием сказали ему: «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Стих 52. Да и после распятия на кресте он также показал много заботливости при погребении тела Господня. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Глава 19, стих 39. Так и теперь он был благорасположен ко Христу, но не столько, сколько следовало, и не с надлежащей мыслью о нем. Он был еще подвержен иудейским слабостям, потому он и приходил ночью, боясь сделать это днем. Впрочем, человека любит Бог и при этом не отверг его, не укорил и не лишил своего учения, а с великою кротостью беседует с ним, открывает ему весьма высокие предметы веры, хотя и гадательно, но все же открывает. Человек этот был гораздо более достоин снисхождения, нежели те, которые делали это из лукавства. Последние не заслуживали никакого прощения, а тот, хотя и достоин был обличения, но не в такой степени. Почему же евангелист ничего этого не сказал о нем? Он говорит в другом месте, что из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Глава 12, стих 42. Здесь же все это он выразил одним замечанием о приходе его в ночное время. Что же Никодим говорит? «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог. Глава 3, стих 2. Второе. Никодим еще долу вращается. Еще человеческое понятие имеет о Христе и говорит о нем как о пророке, не предполагая в нем ничего особенного по знамениям. «Мы знаем, — говорит, — что ты учитель, пришедший от Бога. Для чего же ты приходишь ночью и тайно к тому, кто говорит божественное и пришел от Бога? Почему не беседуешь с ним открыто?» Но Иисус и этого не сказал ему и не обличил его. «Он трости надломленной не переломит, — говорит Писание, — и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 3. Да и сам он говорит: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 47. «Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, Никодим выражает еще мысль еретическую, когда говорит, что Иисус совершает дела свои при постороннем содействии и имеет нужду в помощи других. Что же Христос? смотри, какое крайнее снисхождение. Он не сказал: «Я нисколько не имею нужды в помощи других, но творю все своею властью, потому что я истинный Сын Божий и имею одинаковую силу с родившим меня». Он не говорил этого, потому что это было еще недоступно для слушателя. Я всегда говорю и теперь скажу, что Христос имел намерение в то время не столько открывать собственное достоинство, сколько убеждать, что Он ничего не делал против воли Отца. Поэтому в словах Он постоянно является кротким, а в делах не так. Но когда творит чудеса, то делает все со властью. Так Он говорит: «Хочу». «Очистись» — Евангелие от Марка, глава 1, стих 41. «Девица, тебе говорю, встань» — глава 5, стих 41. «Протяни руку твою» — Евангелие от Матфея, глава 12, стих 13. «Прощаются тебе грехи твои» — Евангелие от Луки, глава 5, стих 20. «Умолкни, перестань» — Евангелие от Марка, глава 4, стих 39. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой» — глава 2, стих 11. «Замолчи и выйди из него» — Евангелие от Луки, глава 4, стих 35, глава 8, стих 29. «Да будет тебе по желанию твоему» — Евангелие от Матфея, глава 15, стих 28. «Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу» — Евангелие от Матфея, глава 21, стих 3. «Ныне же будешь со мною в раю» — Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. «Слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» — Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 21 и 22. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков» — глава 4, стих 19. И во всех случаях мы видим великую власть Его. В делах никто не мог осудить Его за то, что происходило. Да и как это было возможно? Если бы слова Его не сбывались и не исполнялись сообразно Его повелению, то мог бы кто-нибудь из иудеев сказать, что повеления Его происходили от тщеславия. А так как все они исполнялись, то совершение событий невольно заграждало уста их. Что же касается дослов, то иудеи могли бы по бесстыдству своему обвинить Его в тщеславии. Так и теперь. В беседе с Никодимом он ясно не высказывает ничего высокого, но загадочным образом возводит его от унизительных мыслей, научая, что он сам по себе силен творить чудеса, так как Отец родил его совершенным, всесильным в самом себе и не имеющим ничего несовершенного. Но посмотрим, как именно он это доказывает. Никодим говорит: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» — глава 3, стих 2. Он думал, что, говоря о Христе, он сказал нечто великое. Что же Христос? Показывает ему, что он еще не достиг и преддверия истинного ведения. Не стоит даже и перед вратами его, но еще блуждает где-то вне царствия, и он сам и всякий, кто стал бы говорить таким образом, что еще не проник в истинное ведение тот, кто имеет такое понятие о единородном. Что же именно говорит Христос? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие», стих 3. То есть, если ты не родишься свыше и не получишь точного познания о предметах веры, то будешь блуждать и останешься далеко вне Царствия Небесного. Впрочем, он не говорит так ясно, но, чтобы не сделать слов своих слишком тягостными, не прямо к нему обращается, а говорит неопределенно «если кто не родится». Как бы так говоря, если ты или другой кто-либо думает обо мне таким образом, то вы находитесь вне Царствия. Если бы не такой именно смысл заключался в словах его, то ответ не соответствовал бы словам Никодима. Если бы услышали это иудеи, то они ушли бы со смехом, но Никодим и в этом случае показывает свою любознательность. Для того-то Христос часто и говорил неясно, чтобы побудить слушателей к вопросам и сделать их более внимательными. Ясно сказанное нередко проходит мимо слуха, а неясное делает слушателя внимательнее и усерднее. Итак, слова Христовы имеют такой смысл. Если ты не родишься свыше, если не приобщишься духа посредством бани паки бытия, то не сможешь получить надлежащего обо мне понятия. А это твое понятие не духовное, но душевное. Впрочем, он говорит таким образом не с тем, чтобы поразить Никодима, излагавшего собственное мнение, сколько он мог вместить, но чтобы незаметным образом возвести его к высшему разумению. «Если, — говорит он, — кто не родится свыше?» Под словом «свыше» здесь одни разумеют с неба, другие — снова. «Тому, — говорит он, — кто не родился таким образом, невозможно увидеть Царствие Божие, разумея здесь себя самого и показывая, что он был не тем только, что видели в нем, и что нужны еще другие глаза, чтобы видеть в нем Христа». Никодим, услышав это, говорит: «Как может человек родиться, будучи стар?» Глава 3, стих 4. «Как? Ты называешь его учителем и говоришь, что он пришел от Бога, а слов его не принимаешь, и высказываешь учителю мысль, выражающую странное недоумение. Это как? Есть выражение людей не очень верующих, есть недоумение мыслящих земное, так и Сара смеялась, когда говорила «как?». Так и многие другие с подобными вопросами отпали от веры. Третье. Так и еретики упорствуют в ереси, предлагая такие же вопросы. Одни из них говорят «как воплотился», другие «как родился». И таким образом слабым своим умом подчиняют существо беспредельное. Зная это, нам должно избегать такого неуместного любопытства. Возбуждающие такие вопросы и не узнают того, как, и отпадут от православия. Так и Никодим с недоумением спрашивает о способе. Он понял, что сказанное относится и к нему, оттого смущается, колеблется, приходит в затруднение, потому что, пришедший к Иисусу Христу, как к человеку, он слышит нечто вышечеловеческое, чего еще никто никогда не слышал. Он, с одной стороны, возвышается до высоты предлагаемого учения, с другой окружается мраком и не знает, на чем остановиться, увлекаясь туда и сюда и отпадая от веры. Потому и продолжает представлять это как дело невозможное, чтобы вызвать его к яснейшему изложению учения. Неужели, говорит, может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться, стих 4. Видите, как говорит смешно человек, подчиняющий духовное собственным понятиям. Он находится как бы в бреду и опьянении, как скоро начинает сказанное исследовать более, нежели сколько угодно Богу, а не принимает в простоте веры. Он слышит о духовном рождении, но не думает о духовном, а низводит сказанное до уничижения плоти. И столь великое и высокое учение подводит под естественный порядок вещей. Вот почему он выдумывает вопросы и смешные недоумения. Потому-то и Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Впрочем, Никодим и после этого соблюдает уважение ко Христу. Не стал смеяться над словами его, а только, считая дело невозможным, молчал. Два предмета были ему непостижимы — такое рождение и царствие. У иудеев никогда не было слышно даже названия такого рождения и такого царствия. Впрочем, Никодим пока останавливается на первом, так как этот предмет наиболее поразил его ум. Зная это, не будем же испытывать своим умом тайн божественных. Не станем подводить их под порядок обыкновенных у нас вещей и подчинять законам естества. Но будем разуметь все благочестиво, веруя тому, что сказано в Писании. Слишком любопытствующий исследователь не приобретает никакой пользы и, кроме того, что не находит искомого, подвергается еще крайнему осуждению. Ты слышишь, что отец родил? Веруй тому, что слышишь. Но как родил, этого не испытывай, чтобы через то не отвергнуть и самого рождения, что было бы крайне безрассудно. Если Никодим, услышав о рождении не об этом неизреченном, а о рождении по благодати, впал во мрак и недоумение от того, что не предполагал в нем ничего высокого, а мыслил только человеческое и земное, то испытывающие и изведывающие рождение страшное и превосходящие всякое слово и разумение, какого достойны могут быть наказания. Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем по-земному и не принимающий озарения свыше. Земные помыслы заключают в себе много нечистоты. Поэтому и нужны нам струи небесные, чтобы по уничтожении тины дух наш по мере своей чистоты возносился горе и приобщался небесного учения. А это может быть тогда, когда мы покажем в себе и душу благомыслящую, и жизнь правую. Может ведь истинно может помрачиться наш ум не только от неуместного любопытства, но и от развращенного образа жизни. Потому и Павел говорил Коринфянам: «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 2 и 3. Также в послании к евреям и во многих других местах, как всякий может видеть, Павел полагает это самое причиной неправых учений, потому что преданная страстям душа не может постигать ничего великого и благородного. Но как бы помраченное гноетечением из очей страдает самую тяжкую слепотою. Итак, очистим самих себя, просветимся светом ведения и не будем сеять в тернии. А что значит это терние, вы знаете, хотя мы и не будем говорить об этом. Вы часто слышали, что Христос именем терния называет попечения житейские и обольщение богатства. Да и справедливо. Как первое терние бесплодно, так и последнее. Как то уязвляет прикасающихся к нему, так и эти страсти. Как терния легко потребляется огнем и ненавистна для земледельца, так и мирские дела. Как в тернии скрываются дикие звери, ехидные скорпионы, так и в обольщениях богатства. Но воспримем огонь духа, чтобы и терния потребить, и зверей изгнать, и ниву очистить для земледельца. А после очищения оросим ее духовными струями. Насадим плодоносную маслину, растение самое нежное, всегда цветущее, светоносное, питательное и укрепляющее здоровье. Все это заключает в себе милосердие, которое есть как бы печать для приобретших его. Это растение не увядает даже и от приближения смерти, но всегда стоит, просвещая ум, питая душу и делает ее силы крепчайшими. Если мы будем постоянно иметь его, то сможем с дерзновением узреть и жениха, и войти в брачный чертог, чего досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.